Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать.
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», программа «Все мы родом из детства». В студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Где же вы, где же счастье острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами,
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие радиослушатели, наша сегодняшняя передача посвящается любимой многими и взрослыми, и детьми шведской писательнице Сельме Лагерлёв и ее удивительному творению повести, сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Многие в детстве еще прочли эту удивительную сказку в пересказе, в сокращенном переводе, иллюстрированную нашими замечательными художниками детскими. А уже порядка 10 лет назад некоторые наши соотечественники вдруг с удивлением узнали, что, оказывается, существовал настоящий развернутый роман, и даже не роман, а целая энциклопедия по географии, как ее задумывала сама Сельма Лагерлёв, с одноименным названием «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». И дело, наверное, не только в том, что сюжет крайне захватывающий у этой книжки, а все облечено в такую форму, которая сама, если можно так выразить, находит путь к сердцу ребенка, я думаю, и взрослого тоже. В чем же здесь загадка такого яркого и незабываемого творчества этой великой шведской писательницы Александры Николаевны?
Наверное, когда мы говорим о Сельме Лагерлёв, нужно иметь в виду, во-первых, то, что она сама очень много работала с детьми, она была учительницей в детской школе, и ее уроки никогда не были скучными. Ее уроки всегда были очень интересными. И я вас поправлю, все-таки Нильс с дикими гусями задумывался не как энциклопедия, а все же как учебник. Дело, конечно, не только в том, что Сельма работала в школе. Корни, как всегда, лежат гораздо дальше, в детстве. В детстве, которое у Сельмы было очень непростое, может быть, даже сложнее, чем у многих других детей. Дело в том, что когда Сельма была еще маленькой, ей было около 3 лет, ее разбил паралич, и девочка не могла ходить. Девочка до 6 лет лежала, и все, что ей оставалось делать, это надеяться на то, что она когда-нибудь встанет, и, конечно, слушать рассказы отца. Она была очень близка с отцом, она его очень любила, и отец тоже ее очень любил. Он любил ей рассказывать истории о их дворянском роде, впрочем, к тому времени уже обедневшем. Любил ей рассказывать местные легенды. И все это стало замечательной основой для того, чтобы потом Сельма сама уже начала сочинять.
Но все вот эти вещи, которые живописует сама Сельма Лагерлёв в автобиографической повести «Марбакка», они настолько ярко ею описаны, что с трудом себе представишь, как могла девочка сохранить эти воспоминания настолько живыми. И когда читаешь об этом чудесном исцелении, которое с ней произошло, и она вновь обрела возможность ходить и жить полноценной жизнью, конечно, ты удивляешься тому, что, несмотря на тяжелую болезнь и, казалось бы, безвыходную ситуацию, она сохранила в себе возможность наблюдать, жить надеждой и созерцать. Пожалуй, вот это созерцание, которым обладала Сельма Лагерлёв еще в детстве, и побудило ее к созданию одной из первых своих повестей, как раз в бытность учительницей в школе для девочек. А она начала работать над повестью «Сага о Йосте Бьёрлинге». Удивительная вещь, которая рассказывает о традиции древней родовой усадьбы, о тех легендах, которые были связаны с этим родом. Также перекликаются с биографией самой Сельмы Лагерлёв. Вообще в ее творчестве очень многое автобиографично. И здесь еще мы должны отметить трагедию, которую пережила юная Сельма. Она теряет сначала горячо любимого отца, умершего внезапно. Затем продают ее любимую Марбакку, поместье, которое принадлежало семье с XVI века. Несмотря на это, она находит в себе возможность твердо встать на ноги и заняться любимейшим делом всей жизни, настоящей литературой, писательством. Я думаю, даже в шведском обществе того времени, Александра Николаевна, для девушки это не могло быть профессией, потому что зарабатывать писательством на жизнь, наверное, это очень рискованно было в то время, да?
Ну, дело не в том, что это было рискованно, дело в том, что это было очень сложно. Люди воспринимали девушку-писательницу крайне несерьезно, и все ее удачи приписывали какому-то везению. Даже то, что ее первая книга «Сага о Йосте Бьёрлинге» была опубликована, это вроде бы ей повезло. Вторая книга опубликована, опять ей повезло. Третья книга опубликована, опять ей повезло. Знаете, такое вечное недоверие. Как-то может женщина сделать что-то путное? Как женщина может стать лауреатом Нобелевской премии? Хотя, конечно же, в книгах всех скандинавских писательниц мы видим этот мощнейший внутренний стержень, благодаря которому эти женщины-писательницы не только занимались творчеством, но они и выстраивали очень четко свою жизнь. Ну вот, да, было такое недоверие. Кстати, наверное, оно где-то существует и в нашем обществе, но мы не будем сейчас углубляться в проблемы общества ни тогдашнего шведского, ни современного русского, а лучше послушаем один отрывок из «Саги о Йосте Бьёрлинге».
А я все-таки несколько слов в продолжении начатой вами темы. Это действительно была не просто писательница, награжденная Нобелевской премией, а первая женщина-писательница, удостоенная этой высокой награды. И золотую медаль, и диплом, и денежный чек Нобелевской премии были вручены Сельме Лагерлёв самим королем Швеции Густавом V. Более 30 книг на ту пору написала Сельма Лагерлёв и была любима далеко за пределами своей страны. Это высочайшее литературное признание.
Наконец, Йоста и Марианна оказались за кулисами. Она провела рукой по лбу, коснувшись корней волос. «Сама себя не понимаю», — сказала она. «Стыдитесь, фрёкин Марианна», — сказал с гримастой Йоста Бьёрлинг и всплеснул руками. «Целовать Йосту Бьёрлинга. Стыдитесь». Марианна не удержалась от смеха. «Ведь каждый знает, что Йоста Бьёрлинг неотразим. Моя вина ничуть не больше, чем других». И они пришли к полному согласию делать вид, будто ничего не произошло, чтобы никто ничего не мог заподозрить. «Могу я быть уверена в том, что правда никогда не выплывет наружу, господин Йоста?» — спросила она, когда им пора было выйти к зрителям. «Можете, фрёкин Марианна, Кавалеры умеют молчать, я ручаюсь». Она опустила веки, странная улыбка заиграла у нее на устах. «А если правда все же выплывет наружу, что подумают обо мне люди, господин Йоста?» «Ничего они не подумают. Они ведь знают, что это ничего не значит. Они решат, что мы вошли в роль и продолжали игру». Еще один вопрос сорвался как бы невзначай из-под опущенных век с натянутой улыбающихся губ Марианы. «Ну а вы сами, господин Йоста, что вы, господин Йоста, думаете обо всем об этом?» «Я полагаю, что вы, фрекен Марианна, влюблены в меня», — пошутил он. «У вас нет оснований так думать», — улыбнулась она. «А не то мне придется пронзить вас, господин Йоста, вот этим вот испанским кинжалом, чтобы доказать вашу неправоту, господин Йоста». «Дорого обходятся женские поцелуи», — сказал Йоста. «Неужели ваш поцелуй стоит жизни, фрекен Марианна?»
Необычайно атмосферный роман, сага о Йосте Бьёрлинге, такой же необычный по сюжету, как и дальнейшие повести, трилогия «Перстень Лёвеншольдов» и «Анна Сверд». Мы очень-очень рекомендуем всем нашим слушателям погрузиться с головой в эту захватывающую атмосферу невероятно яркого, богатого, образного мира Сельмы Лагерлёв. Но эти книги все-таки, наверное, лучше читать, начав с произведений, адресованных нашим юным читателям, а таких у Сельмы Лагерлёв очень и очень много. Мы уже говорили о ее раннем творчестве, и здесь нельзя упомянуть книги христианского религиозного содержания «Свеча от гроба Господня», «Библейские истории», «Легенда о Христе» и многие-многие книги, которые сегодня переиздаются даже некоторыми православными издательствами и продаются в наших церковных магазинах.
Вы знаете, мы упомянули сборник небольших историй, которые называются «Легенды о Христе». Очевидно, и Сельма сама об этом пишет, это не ее придумка, это легенды, которые передавались из поколения в поколение. И сама Лагерлёв в предисловии говорит: «Когда мне было 5 лет, меня постигло очень большое горе. Более сильного я, кажется, с тех пор и не знала. Умерла моя бабушка. Лишь немного сохранилось у меня в памяти о бабушке. Помню, что у нее были красивые, белые, как снег, волосы. Она ходила совсем сгорбившись и постоянно вязала чулок. Помню я и то, что она умела петь чудесные песни, Помню еще короткую молитву и псалом, которым она меня научила. Обо всех сказках, которые она мне рассказывала, у меня осталось лишь бледное, смутное воспоминание. И только одну из них я помню так хорошо, что могла бы пересказать ее сейчас. Так начинает Сельма рассказ, или, может быть, корректнее было бы сказать, маленькую повесть «Святая ночь».
И рефреном во всей этой истории звучат слова. Бабушка всегда говорила. И это такая же правда, как то, что мы видим друг друга. Это было ее постоянное присловие, которое удостоверяло истинность каждой рассказанной истории.
Дело в том, что если мы начнем искать легенды о Христе, которые бытуют у разных народов, мы увидим, что сюжеты похожи. Так, в одной из повестей у Лагерлёв речь идет о маленькой серой птичке, которой в день творения Христос обещал, что у нее будет красная шейка. Много поколений птичек рождались, вылуплялись из яиц с серыми шейками и также умирали, пока одна птичка не увидела умирающего на кресте человека, и настолько ей было его жалко, что она полетела и попыталась клювиком вытащить у него из лба шипы от тернового венца. И с тех пор ее грудка и грудка всех ее детей окрасилась в красный цвет. Похожее предание есть и у русского народа. У нас называется эта птичка «Снегирь». И речь идет о том, что Снегирь пытался клювиком вытащить не шипы от тернового венца, а гвозди из рук. Другая история, которая называется «Плат святой Вероники», конечно же, говорит о появлении одного из нерукотворных образов Спасителя. Но все это повествование пронизано такой динамикой, таким драматизмом. Император Тиберий, Пилат, его молодая жена, няня императора Тиберия прописаны в этой небольшой, страниц на 10, повести настолько ярко, что, опять же, понимаешь, эти предания Сельма слушала не один раз, и как раз их можно называть замечательной христианской детской литературой. Ну, а если говорить, например, об уроках в школе по предмету «Основы православия» или «История мировых религий», второй даже лучше в этой ситуации, все же Сельма не была православной, то, конечно, именно такие повести и раскрывают перед нами все богатство одной из мировых религий.
А вот к слову, Александра Николаевна, нас часто упрекают, что мы даем, кстати, и в передачах «Радио Радонеж» ссылки на примеры из истории западных христиан и ставим их примером для подражания благочестивой жизни тех или иных персонажей. Я почему-то вспомнил в связи с обсуждаемой сегодня Сельмой Лагерлёв великолепный рассказ, прочитанный мною в детстве. Я удивился, узнав, что авторство его принадлежит Оскару Уайльду «Счастливый принц». Меня потрясла буквально в детстве эта история, которая явилась по-настоящему залогом христианской любви, дружбы, надежды, какой-то воплощенной любви. Или повесть-легенда о святом Юлиане Милостивом, который также потрясает буквально своим таким откровенным выражением, наверное, всего Евангелия. И без лишних слов можно такую литературу использовать на любых уроках, в том числе и православной культуры в школе.
Ну, знаете, если уже говорить о том, что мы обращаемся к мировой литературе, к мировому опыту, вспомним того же «Звездного мальчика» Оскара Уайльда, вспомним гениальный роман Генриха Сенкевича «Кама Гридеша». Ну, перечислять можно до бесконечности, но если кого-то смущает то, что мы обращаемся к этой литературе, хочется сказать, что, во-первых, до 1054 года церковь у нас была единая, и объединяет нас тысячи лет единой и нераздельной веры, и святые неразделенные церкви, к сожалению, у нас малоизвестны, но они есть, и вдохновлялись именно их примером наши любимые западные писатели. А с другой стороны, давайте вспомним замечательную историю из жития святого Пафнутия Боровского, который на вопрос, кто же спасется, указал на мусульманина, жившего неподалеку от него, и сказал, что вот спасется-то он, потому что он трудится, всем помогает и никого не осуждает. Поэтому, конечно, можно, нужно, на наш взгляд, читать самые лучшие образцы классической, детской и просто классической мировой литературы, потому что недаром есть выражение «его Господь в темечко поцеловал». Конечно, безусловно, Господь так или иначе прикоснулся и к Сельме Лагерлёв, и когда создавал свои лучшие произведения Оскар Уайльд, и к его произведениям. И эта искра, которую мы называем талантом, талантом, безусловно, великим, проявляется и дает нам по новой раскрывать все грани нашей культуры, нашей истории и истории христианства в целом. Мы упоминали одно из ярких произведений Сельмы Лагерлёв, а именно ее трилогию «Перстень Лёвеншёльдов». И, наверное, можно сказать, что, с одной стороны, мистика, которой полны произведения практически всех авторов скандинавских, и сюжет, и загадка, которая таится за каждой страницей, делают это чтение, безусловно, увлекательным и для детей, и для взрослых. Даже мурашки по телу бегут, когда читаешь, например, вот это.
И все, стоявшие перед чистоколом, пожелали в тот миг, чтобы Ивара Иварсона освободили. Они полюбили его за храбрость и доброту и никак не могли взять в толк, как же это они считали его злодеем. Почти невыносимо было стоять так далеко, не зная, что выпало на костях. Судья с Ленсманом нагнулись над барабаном, чтобы поглядеть. Заседатели и присутствовавшие при сем лица знатного сословия подошли поближе и тоже стали глядеть, каков исход. Казалось, все пришли в замешательство. Некоторые кивали Ивару Иварсону, кое-кто пожимал ему руку, а толпа так ничего и не знала. По рядам пробежал негодующий ропот. Тогда судья сделал знак Ленсману, и тот поднялся на крыльцо судебной палаты, где его лучше видели и слышали. «Ивар Иварсон выкинул на обеих костях по шестерке. Больше очков набрать нельзя». Люди поняли, что Ивар Иварсон признан невиновным, и обрадовались. А многие стали кричать: «Будь здрав, Ивар Иварсон!» Но тут случилось такое, что повергло всех в изумление. Пауль Элиассон разразился громкими криками радости и, сорвав с головы свою вязаную шапочку с кисточкой, подбросил ее в воздух. Это произошло так неожиданно, что стражники не успели помешать ему, все только ахнули. Правда, Ивар Иварсон был Паулю Элиассону все равно, что отец. Но теперь, когда дело шло о его жизни, неужто он и вправду радовался тому, что другого признали невиновным? Вскоре был восстановлен порядок. Начальство отошло направо, арестанты со стражниками налево, другие зрители придвинулись поближе к судебной палате, так что барабан снова остался посередине, ничем не заслоненный, и его было видно со всех сторон. Теперь настал черед Эрика Иварсона подвергнуться смертельному испытанию. Вперед, нетвердой и спотыкающейся походкой, вышел надломленный старый человек. Его едва можно было узнать. Неужто это Эрик Иварсон, который всегда размашисто и властно ступал по земле? Взгляд его потускнел, и кое-кто подумал, что он едва ли сознает до конца, какое ему предстоит испытание. Но, приняв в руки кубок с костями, он попытался выпрямить согнутую спину и произнес: «Благодарение Богу, что брат мой Ивар оправдан, потому что, хоть в этом деле я так же невинен, как и он всегда был лучше меня. И молю Господа нашего Иисуса Христа, дабы он сподобил меня выкинуть меньше всего очков, дабы дочь моя могла обвенчаться с тем, кого она любит, и жить с ним счастливо до конца дней своих». С Эриком Иварсоном случилось то, что часто бывает со стариками. Вся его былая сила, казалось, ушла в голос. Его слова были услышаны всеми и всколыхнули народ. Уж очень не похоже на Эрика Иварсона было признать, что кто-то много достойнее его, и еще желать себе смерти ради чужого счастья. Во всей толпе не нашлось бы теперь ни единого человека, кто по-прежнему считал бы его разбойником и вором. Со слезами на глазах молились люди Богу, чтобы Эрик выкинул побольше очков. Он и не потрудился потрясти в кубке кости, а лишь подняв кубок вверх и опустив его вниз, выбросил кости на барабанную шкуру. Глаза его были слишком стары, чтобы различить очки на кубиках, и он, даже не удостоив их взглядом, стоял, вперев взор в пространство. Но судья и другие поспешили к барабану, и все прочли на их лицах то же удивление, что и в прошлый раз. А толпа, стоявшая перед чистоколом, будто поняла все, что произошло, еще задолго до того, как Ленсман огласил исход дела. Какая-то женщина воскликнула: «Спаси тебя, Господь, Эрик Иварсон!» И вслед послышался многоголосый крик: «Благодарение и хвала Господу за то, что он помог тебе, Эрик Иварсон!»
Вот такой интригующий отрывок мы специально для вас выбрали, чтобы вы захотели почитать эту замечательную повесть и узнать, что это было за странное судилище, на котором жизнь должны были сохранить человеку, у которого на костях выпадет большее количество очков. Когда вы прочитаете эту и другие книги из трилогии «Перстень Левеншольдов», вы, наверное, скажете, что совсем по-другому стали воспринимать и скандинавскую историю, и всю прочую скандинавскую литературу. Ну, скандинавы, как и мы, не могут без капельки мистицизма. Однако, скорее всего, большинство наших слушателей сегодня про «Перстень Левеншольдов» и другие произведения Хельми Лагерлёв услышали впервые. А знают, конечно, необыкновенное «Путешествие Нильса с дикими гусями».
И причем знают не оригинал, который был задуман самим автором, а адаптированную повесть-сказку «Чудесное путешествие Нильса». Я сам помню, с каким разочарованием Александра Николаевна увидел потом, что мы совсем не тем Нильсом восхищались. Оказывается, книга намного полнее. Ну, а много мы потеряли на самом деле. Ведь, по сути, вся, как говорят сейчас, сюжетная линия была нам представлена, что нам до шведской географии.
Ну, вы знаете, мне кажется, всегда говорить о прекрасных пересказах, что мы что-то потеряли, некорректно. На самом деле мы приобрели в конечном итоге две отличные книги. Одна для детей помладше, другая для детей постарше и для взрослых. И, как говорится, все, что не делается, то к лучшему. И именно к лучшему оказалась традиция советская. Ну, конечно, она существовала по другим соображениям, но оказалось-то к лучшему, что адаптировались на упрощенный и советский лад классические произведения детской литературы из других стран. Зато сейчас мы можем с удовольствием читать маленьким детям «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», а детям постарше и сами можем читать «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». И давайте сравним, чем же они все-таки отличаются. Вот как звучит «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», которое, наверное, вы все читали в детстве. В маленькой шведской деревушке Вестменхег жил когда-то мальчик по имени Нильс. С виду мальчик как мальчик, а сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и ловил двойки, в лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил, кур гонял, в коров бросал камни, а кота дергал за хвост, будто хвост – это веревка от дверного колокольчика. Так прожил он до 12 лет, и тут случилось с ним необыкновенное происшествие. Вот как было дело. Однажды в воскресенье отец с матерью собрались на ярмарку в соседнее село. Нильс не мог дождаться, когда они уйдут. «Шли бы скорее», — думал Нильс, поглядывая на отцовское ружье, которое висело на стене. «Мальчишки от зависти лопнут, когда увидят меня с ружьем». Но отец будто отгадал его мысли. «Смотри, из дому не на шаг», — сказал он. «Открывай учебник и берись за ум, слышишь?» «Слышу», — ответил Нильс, а про себя подумал. «Так я и стану тратить воскресный день на уроки». «Учись, сынок, учись», — сказала мать. Она даже сама достала с полки учебник, положила на стол и придвинула кресло. А отец отчитал 10 страниц и строго-настрого приказал, чтобы к нашему возвращению все на зубок знал, сам проверю. Наконец отец с матерью ушли. «Им-то хорошо, вон как весело шагают», — тяжело вздохнул Нильс. «А я точно в мышеловку попался с этими уроками». «Ну что поделаешь?» Нильс знал, что с отцом шутки плохи. Он опять вздохнул и уселся за стол. Правда, смотрел он не столько в книгу, сколько в окно, ведь это было куда интереснее.
А вот как выглядит полный текст этого фрагмента. Воскресенье, 20 марта. Жил на свете мальчик, долговязый, тощий, со светлыми, будто выгоревшими волосами. Не так уж мало он успел прожить на свете. Лет 14, а проку от него было немного. Ему бы только есть, спать да бездельничать. А вот проказничать он был мастер. Как-то однажды воскресным утром собрались его родители в церковь. Мальчик, одетый в кожаные штаны, рубашку, безрукавку, сидел на краю стола и радовался. «Ну и повезло же мне! Отец с матерью уйдут из дому, я наконец-то буду сам себе хозяин. Захочу, сниму со стены отцовское ружье и постреляю, и никто мне не запретит». Но отец словно услышал эти его мысли. Уже стоя на пороге, он вдруг обернулся и сказал: «Коли не идешь с нами в церковь, сиди дома и читай воскресную проповедь, понял?» «Ладно», — ответил мальчик. А про себя подумал: «Захочу — почитаю, не захочу — не буду». Тут его матушка, ну до чего ж проворная, подскочила к полке, висевшей на стене, схватила книгу и, раскрыв ее на странице с проповедью, которую пастор должен был читать в этот день, положила на стол у окошка. Тут же рядом она положила и раскрытый молитвенник, потом придвинула к столу большое кресло, купленное в прошлом году с аукциона на Вименхёгском пасторском дворе. А ведь прежде никому, кроме отца, сидеть в этом кресле не дозволялось. Мальчик тем временем смотрел на мать и думал: «Зря она так старается, все равно больше одной-двух страниц он читать не станет». Но отец опять словно угадал мысли сына и, подойдя к нему, строгим голосом сказал: «Смотри, читай хорошенько. Когда вернемся, перескажешь мне каждую страницу. Если хоть что-нибудь пропустишь, пеняй на себя». «В проповеди 14,5 страниц», — добавила матушка, и когда только сосчитала. «Садись за работу сейчас же, чтобы успеть все прочесть». И они ушли. А мальчик, стоя в дверях и глядя им вслед, уныло думал: «Идут, небось, да радуются, что такую ловушку мне подстроили. Засадили за свою проповедь, корпи теперь, пока не вернутся». Но отец с матерью вовсе не радовались, а наоборот, были сильно удручены. Бедняки-крестьяне, они так упорно трудились на своем взятом в аренду крохотном клочке земли, что в последнее время стали жить в достатке. Кроме поросенка да кур, которых поначалу они только и могли прокормить, завелись в их хозяйстве и коровы, и гуси. Таким прекрасным весенним утром они могли бы идти в церковь в радости и веселье, если бы их не мучили мысли о сыне. Отец горевал, что сын непослушен, ленив, учиться не хочет, работы не любит, с грехом пополам приспособили гусей пасти, одним словом, недотепа. Мать отцу не перечила, что правда, то правда, но она больше печалилась о другом. Очень уж злого нрава ее сын, жесток с животными и недобр к людям. «Как бы смирить его злобу, да смягчить его нрав?» — все повторяла мать. «Не то накличет он беду и на себя, и на нас». Александра Николаевна, но это совершенно разные тексты, и вполне понятно, почему в советское время такой перевод был, в принципе, недопустим, наверное, и непонятен, да и не прижился бы он в советском обществе. Церковь, воскресная проповедь, молитвенник, маленький мальчик. Все это вещи, конечно, очень неподходящие под нашу советскую идеологию.
Но при этом сюжетная канва была сохранена, и нам повезло познакомиться с ней и с Сельмой Лагерлёв очень близко. А потом появился еще и замечательный мультфильм. Мультфильм называется «Заколдованный мальчик». Мультфильм этот был снят в 1955 году, но, честно вам говорю, я знаю много современных детей, которым этот мультфильм понравился. Дело в том, что самый первый перевод «История о Нильсе» был сделан еще в 1908 году, но, к сожалению, он был не очень удачным, и читатели книгой не прониклись. А вот в советскую эпоху, задунайская и любарская, в 1940 году выпустили свою версию сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», и это как раз та самая книга, которую большинство и читали в детстве. Эта книга изрядно сокращенная, убрали этнографические подробности, и, конечно, книга сильно изменилась, зато стала очень-очень популярной. И в 1955 году на студии «Союзмультфильм» Владимир Полковников и Александра Снежно-Блоцкая снимают мультфильм «Заколдованный мальчик».
Никто терлин-бобом не может догадаться, куда идет премудрый гном, а гном идет купаться. Терлин-бобом, терлин-бом-бом, а гном идет купаться. Терлин-бом-бом, терлин-бом-бом, а гном идет купаться.
Как вы слышите, идет купаться гном. А если мы откроем полный текст, например, тот, который читал уважаемый мой соавтор в переводе Людмилы Брауде, вовсе не гном здесь, а домовой. Оказывается, нужно было поменять даже действующего героя. Зачем? Ну, конечно, с одной стороны, в Советском Союзе изо всех сил боролись со всеми предрассудками. И домовых, леших и прочих водяных, конечно, не существует. Но, с другой стороны, именно благодаря тому, что появляется лесной гном, повесть, пусть сказочная, становится настоящей сказкой. Я скажу так. Ее не испортили и не переписали. Просто Задунайская и Любарская высветили и подарили в этой повести один ее пласт, сказочный, читателям и большим, и маленьким. А потом пришли другие переводчики и подарили нам целиком весь букет. Ведь согласитесь, когда мы собираем букет, иногда хочется рассмотреть каждый цветок в отдельности, а потом все их соединить. Ну, бывает такое в литературе. Удивительно получились у пересказчиков и образы животных. Например, образ белки Сирля.
Каждый день без всякой спешки я в дупле грызу орешки. Щелк, 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 щелк. Щелк, 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 я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Всем видна моя сноровка, я скачу по веткам ловко. Скок, 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 скок. Скок, 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 скок. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю.
Над головой опять кто-то запищал, теперь уже совсем громко. «Полезу-ка посмотрю, что там такое», — решил Нильс, и, цепляясь за выступ у коры, стал карабкаться на сосну. Карабкался он долго, на каждой ветке останавливался, чтобы отдышаться, и снова лез вверх. И чем выше он забирался, тем громче и ближе раздавался тревожный писк. Наконец Нильс увидел большое дупло. Из черной дыры, как из окна, высовывались четыре маленьких бельчонка. Они вертели во все стороны острыми мордочками, толкались, налезали друг на друга, путаясь длинными голыми хвостами, и все время ни на минуту не умолкая пищали в четыре рта на один голос. Увидев Нильса, бельчата от удивления замолкли на секунду, а потом, как будто набравшись новых сил, запищали еще пронзительнее. «Тирли упал! Тирли пропал! Мы тоже упадем! Мы тоже пропадем!» — верещали бельчата. Нильс даже зажал уши, чтобы не оглохнуть. «Да не галдите вы! Пусть один говорит! Кто там у вас упал? Тирли упал! Тирли! Он влез на спину Дирли, а Пирли толкнул Дирли, и Тирли упал!» «Постойте-ка, я что-то ничего не пойму! Тирли, Дирли, Дирли, Тирли! Позовите-ка мне белку Сирли! Это ваша мама, что ли?» «Конечно, это наша мама, только ее нет, она ушла, а Тирли упал, его змея укусит, его ястреб заклюет, его куница съест. Мама, мама, иди сюда!» «Ну вот что», — сказал Нильс, — «забирайтесь-ка поглубже в дупло, пока вас и правда куница не съела, и сидите тихонько, а я полезу вниз, поищу вашего Мирли, или как его там зовут?» «Тирли, Тирли, его зовут Тирли!» «Ну, Тирли так Тирли», — сказал Нильс и стал осторожно спускаться. Нильс искал бедного Тирли недолго. Он направился прямо к кустам, откуда раньше слышал писк. «Тирли, Тирли, где ты?» — кричал он, раздвигая густые ветки. Из глубины кустарника в ответ ему кто-то тихонько пискнул. «Ага, вот ты где!» — сказал Нильс и смело полез вперед, ломая по дороге сухие стебли и сучки. В самой гуще кустарника он увидел серый комочек шерсти с реденьким, как метелочка, хвостиком. Это был Тирли. Он сидел на тоненькой веточке, вцепившись в нее всеми четырьмя лапками, и так дрожал со страху, что ветка раскачивалась под ним точно от сильного ветра. Нирс поймал кончик ветки и, как на канате, подтянул к себе Тирли. «Перебирайся ко мне на плечи», — скомандовал Нирс. «Я боюсь, я упаду», — пропищал Тирли. «Да ты уже упал, больше падать некуда, лезь скорее».
К сожалению, в рамках одной передачи, даже такого богатого на события цикла «Все мы родом из детства», невозможно вместить хотя бы краткого разговора об этой удивительной, полной различными приключениями и событиями книги «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями Сельмы Лагерлёв». В заключение мне хотелось бы прочесть еще один фрагмент, который, помню, с раннего детства, опять-таки, он целиком имеет такую настоящую шведскую сказочную окраску. Это момент, когда стая диких гусей приземлилась на ночевку на одной из скал, и Нильс увидел сон. А на самом деле эта история ему, оказывается, не приснилась. Но так всегда бывает в сказках, когда ты думаешь, что события с тобой происходят во сне. На самом деле все наоборот. Но Нильс не придал тогда этому значения и был очень разочарован. Вскоре мальчик уже бежал по улицам города вверх-вниз, вниз-вверх. Улицы были тесные и узкие, но вовсе не пустынные и мрачные, как в знакомых ему городах. Повсюду были люди. Дряхлые старушки, сидя у дверей домов, пряли, но только без прялки, с помощью одного лишь веретена. Лавки купцов, словно торговые ряды на ярмарке, были открыты в сторону улицы. Возле своих домов трудились ремесленники. В одном месте варили ворвань, в другом дубили кожи, в третьем вели веревки. Будь у мальчика побольше времени, он мог бы выучиться любому ремеслу. Нильс видел, как оружейники ковали тонкие кольчуги, а золотых дел мастера вправляли драгоценные камни в кольца и браслеты, как токари работали на токарных станках, башмачники подшивали подошвы к мягким софьяновым башмакам, золотопрядцы сучили золотые нити, а ткачи ткали серебром и золотом. Но мальчик нигде не останавливался. Он спешил осмотреть этот внезапно возникший город, который мог, кто знает, вдруг так же внезапно исчезнуть, как и появиться. Высокая стена окружала город, точь-в-точь, как изгородь пашню. Он видел эту зубчатую крепостную стену, украшенную башнями, в конце каждой улицы. По городской стене расхаживали ратники в сверкающих латах и шлемах. Обежав весь город, мальчик оказался у ворот, выходивших к морю, прямо в гавань. Здесь стояли старинные суда с банками для гребцов и надстройками на носу и на корме. Некоторые суда уже пришвартованы и принимали на борт кладь, другие только еще бросали якоря. Обгоняя друг друга, спешили носильщики и купцы. Повсюду царили суета и оживление. Не задерживаясь в гавани, Нильс свернул в город. Вскоре он вышел на большую площадь Стуртургет, где возвышался величественный собор с тремя высокими колокольнями и глубокими стрельчатыми арками ворот, украшенный барельефами. Стены были так изукрашены скульптором, что найти гладкий камень было невозможно. А какое роскошное убранство внутри храма! Через открытые двери видны были золотой крест, мерцавший золотом кованый алтарь, священнослужители в шитом золотом облачении. Напротив собора стоял дом с башенками на крыше и одной единственной, узкой и высокой, чуть не до небес, башни посередине. Как видно, то была ратуша, а меж собором и ратушей вокруг всей площади высились прекрасные дома с затейливо изукрашенными фасадами. Решив, что самое любопытное он уже осмотрел, уставший Нильс пошел медленнее. Улица, на которую он свернул, была торговой. Наверное, здесь-то горожане и покупали свое роскошное платье. Прежде, когда мальчик несся во всю прыть, никто не обращал на него внимания. Теперь же, когда он медленно шел по улице, один из купцов, разглядев его, начал зазывать к себе. Нильс испугался и готов был уже ринуться прочь, но купец, широко улыбаясь, призывно махал ему рукой и расстилал на прилавке штуку роскошной шелковой камки, словно желая соблазнить мальчика. Нильс отрицательно покачал головой. «Мне никогда в жизни не разбогатеть так, чтобы я смог купить хотя бы аршин такой материи», — думал он. Теперь его заметили и в других лавках. Вдоль всей торговой улицы в дверях стояли купцы, зазывая Нильса к себе. Оставив именитых покупателей, купцы занялись только им. Они бросались в самые укромные уголки своих лавок, доставая оттуда лучшие товары, чтобы предложить ему. От спешки и нетерпения у них дрожали руки. Мальчик вытащил пустые руки из карманов, показал их купцу, но тот поднял один палец и, кивая головой, стал придвигать к нему груду роскошнейших товаров. «Не может быть, чтобы все это стоило одну золотую монету», — усомнился Нильс. Купец тем временем вынул стертую монетку самого малого достоинства и показал ее мальчику. Он просто сгорал от желания что-либо ему продать. К вещам, лежавшим на прилавке, он добавил еще два больших тяжелых серебряных кубка. И Нильс не выдержал. Прекрасно зная, что у него нет ни единой монетки, он все же стал рыться у себя в карманах. Заметив, что мальчик ищет в карманах деньги, купцы, набрав полные пригоршни золотых и серебряных украшений, перегнулись через прилавки и стали предлагать их ему, давая понять знаками, что в уплату им нужна всего-навсего одна мелкая монетка. Это всего лишь фрагмент удивительнейшей истории, Александра Николаевна, которая с детства, я повторюсь, запомнилась на всю жизнь. Если бы была эта монетка у Нильса, то древний город Венето, затопленный океанскими волнами, получил бы возможность восстать из водных бездн, и вновь его жители вернулись бы к настоящей жизни. Какая прекрасная сказочная история, а сколько их еще скрывает толстая книжка «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», проникнутая настоящим христианским духом, высоким художественным мастерством и полное приключений как для взрослых, так и для детей.
Дорогие наши слушатели, мы благодарим вас за то, что вы сегодня путешествовали с нами и с Нильсом по Швеции, вспомнили биографию Сельмы Лагерлёв, послушали самую разнообразную музыку и надеемся, что и в следующую субботу вы будете с нами. Всего доброго, до новых встреч, всегда вам рады! Thank you.
звездная страна.
Книгу читай не только словами. Слова — это в жизнь небольшая дверца. Книгу читай непременно сердцем, а главное — совестью и делами. Эдуард Осадов.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц.
Звездный замечу я.
В эфире радио «Радонеж», программа «Все мы родом из детства».
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Мчится мой парусник, мчится мой парусник.